Здравствуйте. Глава ФСБ Бортников допустил, что за терактом в Крокусе стоит в том числе Англия.
Господи, ну чем ему Англия-то не угодила?
Путину всегда необходим повод. Для войны с Англией нынешнего повода вполне достаточно. Если продолжать обращать внимание на Бортникова, то можно начать верить, что в Крокусе это была атака одного государства на другое государство, то есть военные действия группы диверсантов-наемников враждебной страны против России. Вполне подходящий повод для ответных мер. В прежние времена существовали негласные правила для начала войны. Просто так не очень воевали, в основном по какой-то причине. Список причин открывало убийство посла. Это считалось достаточно весомым поводом, и месть за посла всегда была максимальной, то есть априори оправдывала любые действия огорченной стороны. Весьма показательна расправа над жителями Козельска в 1238 году во время монголо-татарского нашествия. Козельск считался скромной столицей одного из черниговских уделов, княжил в нем 12-летний Василий, пропавший без вести при осаде города и в дальнейшем учебнике истории. По мнению историка Владимира Леонидовича Махнача, Батый отправил послов на переговоры, предлагая сдать город без боя и последующих репрессий. И, судя по всему, 12-летний ребенок не сориентировался в геополитической обстановке и принял неверное решение. Послов убили. После чего Батый 7 недель остервенело штурмовал город. Козельчане, причастные к убийству послов, знали свою судьбу и стояли насмерть. Батый применил камнеметные машины, проломил стену, занял вал, был выбит оттуда. Дрались с ним все жители города, включая детей. Весенняя распутица сковала Батыя, но не сняла осаду. Козельчане провели невероятную спецоперацию. Они совершили дерзкую вылазку, вышли за крепостную стену, внезапно напав на Батыя, опрокинув его войска, захватив камнеметные машины и немедленно их уничтожив. Внезапный рейд погубил обе стороны. Батый потерял такое количество живой силы, что утратил возможность взять город. Ополченцы, успешно контратаковавшие ордынцев, погибли все до единого. Батый взял город только на 49-й день, когда к нему подошли резервы. Войдя в Козельск, он убил жителей всех до единого, включая младенцев. Летопись констатировала: «Изби все и не пощади от отрочат до сосущих млека». Но постепенно убийство послов перестало автоматически означать войну и стало допустимым, хоть и с неприятными последствиями. Оставлять убийство послов безнаказанным начал Николай I. В 1829 году в Персии было уничтожено российское посольство, убит весь персонал дипмиссии, зверски растерзан посол. Его труп с трудом опознали по дуэльному шраму на руке. Русского посла в Персии весь мир знает как писателя Александра Сергеевича Грибоедова по его пьесе «Горе от ума». Грибоедов предчувствовал свою страшную смерть, говорил Пушкину: «Вы не знаете этих людей. Вот увидите, дело дойдет до ножей». За убийство посла перепуганная Персия подарила России алмаз «Шах» 88,7 карат. Когда в 2016 году в Турции пристрелили российского посла Андрея Карлова, взамен быстро прислали следующего. Путин пообещал усилить борьбу с терроризмом, Турция назвала в честь погибшего посла улицу. Перед Путиным теперь встает вопрос: как правильнее напасть на Англию? Сценарий с убийством посла все еще исторически достоверен, хотя и не настолько весом, но вместе с Крокусом вполне оправдает любые действия России. Но не очень понятно, чьим послом жертвовать, чей посол ценнее, за кого большее возмездие полагается, кому нечаянно погибать от новичка. По идее, полезнее, если своему. Но есть сомнения после Солсберецких, Петрова и Васечкина, Баширова, у которых рассмешить весь мир получилось, выполнить задачу не очень. А пристрелить своего посла под телекамерами, как этому учит Турция, и подавно не удастся. Придется нанимать сербов, завозить чеченцев, а верный Красиков временно вне зоны действия сети. С момента ухода из политики Маргарет Тэтчер Англия в себе не уверена и Россию остерегается. С приходом Риши Сунака она начала откровенно бояться. В состязании «кому страшнее» призовое место оспаривают Германия и Англия. Обе страны получили на этом историческом отрезке политиков, наименее пригодных к условиям войны. Помогать Украине у них получается. Германия и Англия состязаются, у кого больше чек оказанной поддержки, кто передал в ВСУ больше леопардов и челленджеров, чьих больше ракет и снарядов, но про германский след в Крокусе Бортников ничего не сказал, а британский учуял и огласил. За свои интересы Англия в последний раз воевала на Фолклендах в 1982-м, как раз в период правления решительной Маргарет Тэтчер, умевшей выигрывать войны. О Фолклендском конфликте помнят как о британском блицкриге против слабых аргентинцев. Это была очень настоящая война, и британцам победа досталась нелегко. К тому же они воевали только экспедиционным корпусом вдали от родных берегов, а аргентинцы воевали у себя дома, и к ним прилагалась вся страна с ее ресурсами и резервами. Британцы провели высадку десанта в заливе Сан-Карлос, стратегически перехитрив противника, но тут же получив массированную контратаку аргентинских ВВС и потеряв в общей сложности 7 боевых кораблей. Продвижение вглубь острова Восточный Фолкленд было непростым. Аргентинцы умели воевать. Но британский спецназ был лучше, применял новейшие технические средства, которых не было у противника. Например, англичане умело воевали не только днем, но и ночью, впервые в современных войнах использовав прицелы ночного видения, а также термокостюмы с электроподогревом. Финальная битва, штурм Порт-Стэнли, была организована блестяще. Предварительно были заняты господствующие высоты, бои за город длились 2 дня. 14 июня 1982-го столица капитулировала, и Великобритания вернула себе Фолклендские острова. Потери с обеих сторон были ощутимыми, но атакующие англичане потеряли в 2 раза меньше оборонявшихся аргентинцев, что противоречит диванной аналитике и общепринятой формуле, согласно которой должно быть наоборот, и не в соотношении 1:2, а 3:1. В то время под руководством железной леди Маргарет Тэтчер Англия была решительно сильна и победоносна. Все последующие войны англичане предпочитали проводить в основном в составе коалиций либо вместе с НАТО, либо вместе с ООН. При этом Великобритания не скупилась и в большинстве конфликтов выставляла второй по величине контингент, вежливо пропуская вперед либо Америку, либо Францию. Англичане воевали в Персидском заливе, Югославии, Афганистане, Сьерра-Леоне, Ираке, Ливии, Мали. О том, как англичане умеют развалить свою армию и опозориться на весь мир, первым рассказал майор ВМФ Сирил Норткот Паркинсон, тот самый, написавший книгу «Законы Паркинсона». Во время войны он служил в военном министерстве и обратил внимание на закономерность: чем меньше во флоте остается судов, тем больше становится адмиралов. Это стало отправной точкой и вылилось в чрезвычайно остроумную и сатирическую книгу, построенную на анализе вооруженных сил Великобритании. Вторую мировую англичане закончили, имея численный состав армии в 2 950 000 человек, после чего занялись сокращением и экономией. Войны больше не предвиделось, напасть на острова не сумел даже Гитлер, поэтому впредь будет достаточно присматривать за колониями, маршировать на парадах, а главной причиной уважения Великобритании и поводом для опасений отныне станет ядерная программа. В 1952 году англичане провели испытания атомной бомбы, и с тех пор их полагается бояться. Оборонная доктрина страны построена на главном преимуществе, доставшемся Великобритании от природы. Они островитяне. Было понятно, что Гитлер мечтал высадиться десантом и завоевать, но даже он не сумел накопить достаточные силы и подходящий флот для самой главной операции Второй мировой – форсировать Ла-Манш. Не очень удалась Гитлеру и блокада, хотя поначалу подводные лодки Кригсмарины были эффективны, караваны топили успешно. Но Великобритания имела непобедимого, решительного, очень умного Уинстона Черчилля, все остальное стало приложением и послесловием к личности этого человека. Кригсмарины были побеждены, небо расчищено от Люфтваффе, затем настал день Д в Нормандии. Радуясь своей островной недосягаемости, нынешние англичане готовы встретить войну малыми силами контрактной армии и ядерными ракетами морского базирования, считая себя непобедимыми, постепенно утрачивая боеспособность. Анекдот 2014 года про британский спецназ на зимних учениях в Норвегии не показался голословной сатирой. По анекдоту, англичане отказались воевать, потому что холодно, неуютно, примерзает подгузник. Несмотря на избыточную драматичность, есть основания полагать, что описанная ситуация вполне правдоподобна. поскольку в Великобритании очень большие претензии к комплектованию контрактной армии. Войсковым набором у них занимается не армия, а гражданский подрядчик фирмы Capita. В 2012 году она выиграла тендер и заключила 10-летний контракт по набору военнослужащих. Но клерки в офисе не умеют уговаривать парней из подворотни, не в состоянии заразительно рассказывать о службе, личным примером тряхнуть стариной, звякнуть орденами и ткнуть пальцем в карту, показывая славный боевой путь. В результате Capita ежегодно не выполняла план, постоянно снижая набор войска. В армии ежегодный дефицит составил от 21 до 45%, после чего контракт продлили, и он действует до 2024 года, позволяя обескровить и без того небольшую по численности армию. Комитет по государственным счетам Великобритании констатировал, что Capita заключила контракт, не понимая сложности того, за что берется. Но критика консалтинговой компании не очень понятна, ведь англичане взяли курс на сокращение. С чего тогда такая досада? Если вооруженные силы России полагают себя второй армией мира, то англичане любят в отношении себя титул «лучшей малой армии мира». У Великобритании есть все виды рода войск. Все они непременно королевские, исторические, прославленные, теперь еще и ядерные. Общая численность постоянно уменьшается, и цифры все время разные, но к моменту нападения России на Украину в армии числилось 196 453 человека. В сухопутных войсках 85 800 человек. В королевских ВМС 33 750 человек. В королевских ВВС 33 150 человек, еще 43 753 человека – вспомогательный персонал. Поскольку главной задачей Министерства обороны стало сокращение, по плану на 2026 год в войсках должно остаться 67 700 человек, в течение последующих 10 лет – 52 000. Остановить процесс сокращения удалось с большим трудом. Основу сухопутных сил – 3 дивизии. В первой дивизии собраны легкие механизированные части. В третью включены бронетанковые соединения. Шестая дивизия является силами спецопераций. Командует королевскими силами сам король, Карл III. Ему помогает гражданский министр обороны Грант Шепс. А отдуваться за всех вынужден начальник генерального штаба генерал Патрик Сандерс. Он не родственник полковника Сандерса, который KFC. В мае 23 года именно этот генерал нес королевский скипетр на коронации своего главнокомандующего Карла III. Основной аргумент Великобритании – три подводные лодки с ядерными ракетами. Под этот тип вооружений есть еще одна запасная лодка, но задиристых и опасных – три лодки «Вангард», у каждой по 16 крылатых ракет «Трайдент» модели 2D5. В составе флота есть еще два грозных авианосца, 6 эсминцев, 12 фрегатов, 2 десантных корабля и катера поддержки. Морпехи существуют отдельно, воюют самостоятельно, их 6600 человек со своим весьма необычным транспортом. У них сочлененные шведские вездеходы «Викинг», известные в мире под именем «Хугланд». Помимо них есть еще собственная артиллерия, свое ПВО, противотанковые ракетные комплексы. Но, конечно же, весь мир знает, что такое британский САС. Это диверсионное подразделение специального назначения придумал лично Уинстон Черчилль в 1941-м. Он пояснил, что если с немцами нет общей линии фронта, это не значит, что те должны спать спокойно. Набирали в САС самых дерзких, давая предпочтение людям с судимостью, поскольку уголовный опыт характеризовал человека нагляднее резюме. Количество фильмов, снятых про британский САС, не уступает голливудским стараниям по продвижению американских морских котиков и прочей дельты. Они сопоставимо легендарны и общеизвестны. Численность САС никто не знает, это тайна, но принято считать, что их 3000 человек. Авиация англичан готова воевать по всему миру. Основной самолет – многоцелевой истребитель 4-го поколения «Тайфун». Производят его всей Европой, но ключевой участник – немецкий «Еврофайтер». На вооружении «Тайфун» с 2003 года поставляется в Англию, Германию, Испанию, Италию, Австрию, Катар, Кувейт, Оман и Саудовскую Аравию. Больше всего «Тайфунов» у королевских ВВС Великобритании 159 самолетов. Помимо них на вооружении американские F-35. Морская авиация выглядит необычно, поскольку воюет на вертолетах «Аугуста Вестланд» моделей 101 и 159. Их задача – топить подводные лодки – заодно все, что попадется. Неожиданно, что англичане создали единое вертолетное командование, собрав под общим управлением технику Королевского флота, Королевских ВВС и армейской авиации общей численностью 250 боевых машин. Именно САС, морпехи, флот, авиация должны отстоять Англию и не пустить врага на свои острова. Готовясь к прошедшей войне, британские стратеги мало что изменили со времен Второй мировой, поскольку в мире все еще нет ничего способного перешагнуть через Ла-Манш, а ядерное оружие России? Ведь с появлением межконтинентальных баллистических ракет нет нужды мочить ноги в Ла-Манше. Ну, на этот случай есть одна на всю Великобританию РЛС. Она все увидит, вовремя оповестит, после чего за работу примется ПВО, подводные лодки с ядерными ракетами отправятся в дальний поход. На случай наземной операции Великобритания располагает танками «Челленджер». Часть их передана Украине. Ну, у себя осталось 227 танков. Еще есть 600 БМП семейства Warrior. Это неплохая техника. Еще есть порядка 50 новых БМП «Аякс». В артиллерии Великобритании под сотню самых модных в мире самоходных артиллерийских установок шведских арчеров. Еще есть 40 американских РСЗО МЛРС М270 и 110 буксируемых орудий. Войсковая ПВО имеет все виды всех полагающихся классов, переносных, самоходных, каких угодно. Если Путин придумает повод, основным вопросом станет, как подступиться к Англии.
Где, я вас спрашиваю?
Кто?
Англия.
Одну секунду, ваше высочество. Вот.
А где мы?
Мы. Вот.
Это же рядом.
Чтобы воевать с Англией, Путину понадобится флот и ракеты. От границы Смоленской области до английского берега порядка 2000 километров. Для российских ракет вполне досягаемая дистанция. Но напрямую через всю Европу они не дотянутся. Их дружно собьет все ПВО всех стран, над которыми они вздумают полетать. Над морем будет дальше и дольше, с похожим результатом, поскольку везде НАТО. Единственный вариант – флот. Черноморский запуган, мало на что годится, но он и не предназначен для дальнего похода. Как раз на подобный случай у России есть стратегический Северный флот с управлением в Североморске, и хотя часть судов он передал на Черное море, себе оставил гораздо больше. Поскольку советская армия строится на дедовщине, возраст имеет значение, а Северный флот считался самым молодым. Год его образования – 1933. Исправляя ситуацию, главком ВМФ приказал перенести дату, и теперь год основания Северного флота – 1733. Ситуация исправлена, дедовщина не страшна, вполне можно навалиться на Великобританию. Флагман Северного флота – герой анекдотов и статистики происшествий – авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», которого точнее всех описала группа «Крематорий». Мусорный ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны. Это единственный выживший авианосец СССР, трижды отремонтированный, пять раз переименованный в Советский Союз, Ригу, Леонида Брежнева, Тбилиси, адмирала Кузнецова. Он же Гога, он же Гоша, он же Гора, он же Жора. Его обещают починить как раз к войне с Англией, то есть к 16.00.
16.00? Война с Англией? С кем?
Северный флот задуман как самостоятельная армия, способная выиграть любую войну, и до февраля 24 года имел нелогичный статус военного округа. Кроме прибитого к берегу хромого Кузи, умеющего дать копоти на рейде, в строю есть внушительный атомный крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», 16 ядерных подводных лодок, среди которых две проекта «Борей», большие дизельные. В общей сложности в списке 42 лодки. Два БДК, было больше, но они утонули, 6 малых боевых кораблей, 6 больших противолодочных кораблей, всего по списку 41 корабль. В феврале 23 года норвежская разведка сообщила, что Северный флот впервые за 30 лет начал выходить на боевое дежурство с тактическим ядерным оружием на борту. Сдайся, враг, замри и ляг. Каково соотношение военно-морских сил в возможном конфликте, тем более, что ради такой войны Путин не пожалеет ВМФ и охотно потратит на войну еще и Тихоокеанский флот. ВМФ Великобритании. Численность личного состава 33 750 человек. Количество судов – 182. Ядерных подводных лодок – 3. ВМФ России. Численность личного состава – 150 тысяч человек. Количество судов – 226. Ядерных подводных лодок – 52. Адмирал Игорь Касатонов. Перечень задач, которые сегодня может осуществить российский флот, фактически ограничивается охраной побережья и деятельностью на уровне территориальных вод.
Война – это не покер. Ее нельзя объявлять, когда вздумается.
На сегодня все. До свидания.